Дорогие друзья, сегодня наше исследование Слова Божьего, погружение в Него будет проходить в формате ответов на те вопросы, которые вы прислали мне. Итак, первый вопрос такой. Если произошла обыкновенная бытовая обида на уровне слухов, человеку что-то сказали, до него дошел слух, что некто, с кем у него были добрые отношения, отзывается о нем худо и распространяет о нем худую молву, в силу чего у этого человека произошло огорчение и отчуждение. Это довольно часто бывает, когда нам доносят, что тот-то отозвался о тебе не совсем лестно. И в зависимости от того, кто мы, в каком мы состоянии находимся, мы по-разному будем реагировать. Прежде чем я дальше буду читать этот вопрос, я приведу одно место Писания, книга Исход 23:1-2. Это конкретная заповедь. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Видите, все будет зависеть, именно я сейчас говорю по отношению не того, а вот от кого это пришло, как бы сказали, что кто-то на тебя сказал, а как я реагирую, как реагировать тому человеку, почему он моментально принимает, верит, несмотря на то, что провозглашается под заклятием не принимать худой молвы друг о друге, не передавать, и тем не менее, когда передают, вы знаете, мне тоже иногда передают худую молву, но с такой легкостью я ее отвергаю. Думаю, если этот человек что-то имеет по отношению, пусть он сам придет мне и скажет. А если кто-то там что-то говорит, я к этому человеку продолжаю относиться ровно, и у меня все будет нормально. Дальше идет вопрос, может ли тот человек, на которого обиделись? То есть он этого не говорил, но кто-то сказал, что он это сказал. Но он этого не делал. И вот может ли тот человек, на которого обиделись, видя это отчуждение, спросить, чтобы ему объяснили, за что на него обижены? И должен ли тот, кого обидели, назвать конкретную причину своего поведения и своей обиды? Разумеется, может спросить и должен спросить. А обиженный обязан объяснить свое поведение, когда у него спрашивают, почему ты себя так ведешь? Что произошло? И далее вопрос продолжается. Правильно ли, если на просьбу назвать причину обиды, отвечают, ничего говорить не хочу, я тебя уже простил. А тот не знает, за что его простили, он ничего не говорил. А тот говорит, а я тебя уже простил, поэтому я не хочу на эту тему разговаривать. То есть... Но при этом отношения так и остаются испорченными. Он говорит, простил, но отношения остаются испорченными. И на просьбу поговорить отвечает, все нормально, я не обижаюсь. То есть я еще прочитаю одно место Писания по поводу этого вопроса. Екклесиаста 7:20-22. «А нет человека праведного, который делал бы добро и не грешил бы». Потрясающее откровение о том, какие мы с вами есть. Нет человека праведного, который, когда делает добро, не грешил бы. Даже делая добро, мы не способны сделать его в абсолюте, в совершенстве. Мы будем делать его с помехами и можем согрешить. И Писание говорит, ну нет такого человека, не было такого человека праведного, который, делая добро, не грешил бы. Да, был один человек, которому имя Иисус Христос, это был Бог во плоти. Но мы его не берем в расчет, мы берем вообще всех людей, начиная от Адама и заканчивая сегодня нами. Все пророки, все праведники, какими бы они высокими ни были, так Писание говорит. Это не то, что мы даем оценку, это Писание, Святой Дух дает оценку праведности человека, когда он делает правду. Нет такого человека, как праведного, не просто нечестивого, праведного. То есть праведный человек – когда делает правду, он не думает согрешать, у него нет намерения. И тем не менее, он может это сделать, не желая этого делать. Дальше. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других, когда и сам ты негативно о других отзывался. Чего ты сейчас обижаешься? Чего ты уходишь в себя? Только потому, что тебе кто-то что-то сказал, что этот человек якобы о тебе плохо отозвался. Но здесь вопрос, что делать тем людям, которые не говорили, но о которых идет худая молва? Я просто предлагаю таким людям, разумеется, подойти и спросить, когда уже не знают точно, что это так. Подойти и спросить и сказать, давай поговорим, я слышал, что тебе передали худую молву. Пусть этот человек придет и скажет это при мне, когда я говорил такое. Вы знаете, что в церкви сегодня, по всему лицу земли, во всех церквах, достаточно людей, которые намеренно для того, чтобы рассорить вас из каких-то эгоистических, либо корыстных целей, либо зависти какой-то, они будут передавать то, чего вы никогда не говорили, только для того, чтобы разорвать ваши отношения с этим человеком, чтобы увести его от вас. Я был очень много раз свидетелем подобных вещей, когда люди этим занимались, потом они говорили, да, я каюсь, но многие вещи так и остались, люди так остались, никто перед ними не покаялся. И они даже не знают, что этого не было, они уверены в том, что это было. Но Писание говорит, если человек огорчился, ему стало больно, он сам должен пойти и спросить. Это было бы самый лучший вариант. Он должен пойти и спросить. Друг, я слышал, что ты и так-так говоришь обо мне. Почему ты так говоришь? То есть какая причина? Что произошло? Почему ты так говоришь? Поэтому необходимо разобраться в этих вопросах, чтобы дать возможность Святому Духу излить благословение. Потому что тот, которого оклеветали, сказали от его имени, что он так и так на тебя сказал, и этот обижен, а тот этого не говорил, тот этого не имел в виду. Потом имейте в виду, что мы неправильно слышим. Нам кажется, что мы правильно слышим и правильно передаем. Это ложь. Поэтому, когда вы передаете, особенно худую молву, это очень опасно. Лично я для себя решил передавать хорошую молву. Даже если я знаю, что люди, как я вам говорил, между собой имеют натянутые отношения, то чтобы их помирить, быть миротворцем, потому что вы не сможете Бога увидеть никогда, не войти в Царство Небесное, если вы не будете миротворцем. Люди, которые занимаются подобными вещами, Царство Божие не наследуют. Спасения не наследуют. Они настолько привыкли к этой лжи, к этим передачам худых слухов, к насмешкам, к пересудам всевозможным. Я просто беру и начинаю с этим человеком беседовать, зная, что у него тяжба. О том человеке говорю, ты знаешь, у него есть все-таки хорошее качество, чтобы он согласился. И он, наконец, под напором улик соглашается. Ну да, ну вот это у него есть, но вообще-то он вот во всем негодный человек. Ну вот это да, вот это есть. Я намеренно нахожу повод с тем человеком и начинаю говорить, и между прочим говорю, я недавно разговаривал с тем-то и с тем-то, и он о тебе отозвался вот так. Тот удивленно говорит, он обо мне так отозвался? Не может быть. Я говорю, вы что, считаете, что я наговариваю, что он о вас хорошо отозвался. Он правда так сказал? Он задумывается странно. Он начинает думать, информация начинает работать, в нем начинает переходить. Он по-другому смотрит на этого человека, смотрит, рассматривает, и потом они начинают идти навстречу друг другу. Тот начинает больше в нем видеть хорошего и тоже начинает о нем отзываться. Тому доносит. Таким образом, они начинают примиряться. Дело миротворца – нелегкая работа, я бы сказал. Она связана с долготерпением, с мудростью, чтобы сказать так, чтобы передать только то, что служит к миру и к взаимному назиданию. Это очень важно. Поэтому, ну, по этим вопросам, как одной стороне, так и другой, той принесли обман, она приняла обман за истину. Это смущается человек, что он этого не говорил, а тот и не хочет с ним разговаривать, говорит, я уже простил. Нужно поговорить, нужно молиться Богу. Но если все-таки одна из сторон не хочет этого, вы свободны. Вы свободны, служите Господу и просто представьте это дело Богу. Бог каким-то образом, когда тот человек захочет по-настоящему приблизиться к Богу, он приведет его к вам. Вы сделали свою работу, вы предложили, тот отказался. Следующий вопрос, который вращается также вокруг этой темы. Как вообще определить для себя, обижаешься ты или нет? Как не спутать боль от нанесенной обиды от самой обиды? Очень важный вопрос, потому что если у нас это не боль просто, а обида, мы говорили, что обида – это всегда боль и страдание, но боль и страдание – это не всегда обида, потому что ребенок может страдать, его можно оскорбить, сделать ему больно, он будет плакать от боли, он запомнит обидчика и будет бояться его, но у него не будет обиды. И поэтому здесь важно, чтобы не было обиды, потому что обида гнездится в сердце глупых людей. Еще раз повторяю, обида гнездится в сердце глупых, душевных людей. Душевный всегда глуп, потому что он думает, что он мудр, умен, он всегда глуп. Писание так говорит. Душевный человек безумен, потому что он пытается анализировать все своим интеллектом. И Писание его называет безумен, потому что интеллектом ничего невозможно анализировать. Невозможно, особенно вот эти духовные вещи. Нужно сердце, чувствовать сердцем, что здесь что-то не так. И если я слышу, я наоборот буду к этому человеку подчеркнуто вежливым и при возможности постараюсь сделать ему добро, сделаю какой-то презент, начну отзываться о нем конкретно хорошо, если я услышал что-то. И обязательно Дух Святой донесет ему. Поэтому как понять, есть ли во мне обида или нет? Обида, мы с вами уже говорили, всегда выражает себя в горечи, в ненависти, в мести, в зависти. Если при наличии раны боли отсутствуют эти характеристики, то, с одной стороны, вам следует не винить себя в наличии обиды, потому что дьявол, когда вы уже знаете, что обида, обида – грех, он будет винить вас, говорит, ага, у тебя обида. Вот, он будет указывать на вашу боль. И чтобы вам отличить боль от обиды, вы можете сказать ему, пошел вон, сатана, у меня нет обиды, у меня есть боль. И Бог ее излечит. Он будет лечить настолько, насколько он находит нужным. Иногда Бог может это снять внезапно, иногда будет снимать медленно. Дело в том, что боль, нанесенная нам, делает нас благородными, если у нас нет обиды, воспитывает нас и делает сердце наше подобным сердцу Бога, делает нас похожими на Бога, взращивает нас. Несправедливость по отношению к нам необходима, чтобы обтесать наши острые грани, чтобы сделать нас мягкими, снисходительными людьми, которые умеют прощать. Как вы будете прощать, если не научитесь прощать, если вас не будут обижать? Ну вот мы говорили, даже праведный человек, делая добро, может оскорбить вас. Да люди в браке знают об этом. Любящие мужа своего, любящие свою жену, пытаясь сказать комплимент, супруг может взорваться, приняв комплимент за оскорбление, или наоборот. И вы пытаетесь доказать, что вы не имели в виду этого, но он уже взорвался, он оскорблен, или она оскорблена. А что вы хотите, когда это происходит на стороне? Поэтому умение научиться, и поэтому это просто необходимо. Нужно молиться, чтобы Бог залечил раны, дьяволу сказать, убирайся, у меня этого нет. Я понимаю, когда подходит бес вот этой зависти, горечи, вы начинаете испытывать как будто бы эти симптомы, потому что он рядом. Но вы не даете проявиться. Запомните, что в каждом из вас, в вашем новом человеке, ничего подобного нет. вы можете не признавать, а со старым не считаться. Бог не обращает внимания на старого человека, если вы не даете ему проявляться, если вы с ним не согласны. Если у вас появляется зависть, горечь, желание мести, а вы с этим не согласны, Бог не ставит вам это в вину. Потому что вы с этим не согласны, вы говорите: «Господь, я с этим не согласна» или «не согласен». «Залечи мои раны». И тогда ваша душа, требуя возмездия, начнет умирать. Потому что вы ее осудили и сказали: «Нет, есть судья, есть Бог, и пусть Он разберется между нами». Дальнейший вопрос. Если человек просит прощения за нанесенную ему обиду, пусть то намеренную или ненамеренную, и в ответ получает «прощаю», но в дальнейшем держится принципа «прощать прощаю, но знать тебя и общаться с тобою не хочу». Следует ли при этом еще раз просить у него прощения и навязывать человеку свое общение, если он его избегает? Не следует делать ни того, ни другого, а следует искать то, что служит к миру и взаимному назиданию. Вы уже сделали свое, вы попросили прощения, вы предложили свое общение, он отказался. Теперь представьте его Богу, и пусть Дух Святой с ним работает. Вы свою работу сделали, Бог вам уже ничего не будет вменять. Не надо добиваться, не надо искать. Потому что он... Но искать, если вдруг при встрече, где-то, как-то или заочно, искать то, что служит к миру и к назиданию. Не поднимать, возможно, этот больной вопрос для этого человека. Вот. Потому что есть люди ранимые, и у них есть... у каждого из нас есть такая область ранимая. Допустим, у одних ранимая область – дети. Нельзя говорить негативно о детях в их присутствии. Потому что они еще не настолько совершенны, им будет больно. Нужно очень аккуратно. Если нет мудрости, как сказать, лучше представить это другим и Богу. То есть, ну, есть много, это я просто приблизительно говорю. Римлянам 14, 17, 19 написано: «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу». То есть вот кто служит Христу тем, что он понимает, что Царство Божие не заключено в пище и питье, и не считает свою духовность, если... Потому что есть люди, считают себя духовными, если у них материально все хорошо. Если материально что-то неважно, они говорят: это сатана имеет доступ, мы что-то делаем не так. То есть так учат сегодня эмиссары сатаны, лже, апостолы, лжеучители. То есть они меряют духовность вашу по вашей материальной обеспеченности. Если вы не обеспечены материально, они говорят: сатана имеет доступ. А раз он имеет доступ, значит, ты в чем-то неправильно себя ведешь. Если ты будешь правильно себя вести, ты материально будешь процветать. Я всегда этим людям говорю: а те в 11 главе Евреям, мужи и жены веры, мир которых не был достоин, скитались, то есть по пещерам, горам, терпели озлобление, голод, недостатки. Мир весь их не был достоин. А это как понимать? Как будто бы Павел прямо сказал, что эти вещи очень опасны. Кто сим служит Христу, ищет Царство Божие в праведности, в мире, с Богом и со всеми, и радости во Святом Духе, он этим служит Христу, он угоден Богу и достоин одобрения от людей. И так будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. И еще 1 Фессалоникийцам по поводу этого вопроса 5.15. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Вот это слово «ищите», используйте возможность, если есть возможность что-то сделать, и Бог будет давать такие возможности. Иногда этот человек попадется в такую ситуацию, что только вы можете ему помочь, а ему необходима будет эта помощь. И хотя он не хотел бы ее от вас принимать, но он примет ее, потому что у него нет выбора, и это делаете вы. И таким образом вы его пленяете, потому что он-то знает, что от вас добра не ждать после того, что между вами произошло. И вдруг этот человек делает добро. Вы должны искать вот этого, этой возможности, просить: «Господи, дай мне такую возможность помочь этому человеку». Там, где дьявол ему даст подставить ножку, где он не сможет. Это может быть в разных сферах. Бог вам откроет, если вы будете этого искать. Потому что Бог миротворец. Он тоже желает, чтобы его дети имели мир. Вот знаете, когда ваши дети между собой в напряжении, родители страдают от этого. Они печалятся, они так хотят, чтобы брат с сестрой, или брат с братом, или сестра с сестрой дружили. Это не всегда бывает, и к печали очень редко. Когда в семье дети очень любят друг друга, дружат, помогают друг другу, снисходят друг другу. То есть иногда близко, некоторые, и для родителей это ужасная боль. И нужна мудрость, чтобы мирить их и делать возможность. Потому что они могут требовать: а ты этого любишь больше, ты этому дал, а мне не дал. А почему ты вот так, а здесь не так? То они требуют, они начинают взвешивать, судить. И нужна мудрость. Поэтому вот когда вы ищете добра, то вы будете это делать. Следующий вопрос. Если меня сильно обидели, можно ли попытаться поговорить с обидчиком и спросить, почему и за что он так со мной поступил? Или лучше не делать этого и бороться с обидой в молитве до полной победы? Сейчас я прочитаю одно место Писания, и мы посмотрим, как оно отвечает на этот вопрос. 1 Коринфянам 6:4-9. «А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляйте своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует?» То есть, конечно же, если вы обладаете знанием, что лучше, $50 или $100? Вы скажете: конечно, $100. Тогда возьмите $100 и оставьте, и пусть Бог разбирается с ним. Не вы же его обидели, он вас обидел. Поймите, обиженный, которого обижает, он в выигрыше всегда, если он правильно себя ведет. Обидели. Я не буду даже идти к этому человеку. Я не буду даже с ним выяснять. Я могу, это не грех. Есть другое местописание, которое говорит: пойди и выговори ему, не послушается. Выговори ему: ты неправильно поступил со мною. А он говорит: я не вижу здесь ничего неправильного. Тогда возьми с собою двух или трех лидеров, попроси их, скажи: вот такая ситуация, помогите. Если они пойдут, он опять будет уверять, что это он прав. Тогда написано: иди в церковь, имеется в виду, пойди к главному лицу. И когда к пастору придут и покажут ему: я к нему ходил, он так поступил, он не признает. Вот три человека, свидетеля, лидера, пошли, разобрали и увидели, что он не прав, но он не признает. Тогда пастор должен этого человека отлучить, который не хочет каяться, обидел и не хочет возместить убыток. Но дальше он пишет: но лучше прощать, лучше не взыскивать для того, кто хочет взыскать, если он это может. Но если не может, он не согрешит, если пойдет и начнет. Но за лучшее. Поэтому здесь вот в этом вопросе так поступать. Вопрос следующий, уже не касающийся напрямую обид. Хотя вы можете писать, если что-то где-то непонятно, какой-то вариант, снова пишите, и мы продолжим на следующую пятницу. Вопрос: когда есть особая нужда, нужно ли для получения помощи от Бога на эту нужду давать обет Богу? И если да, то какой именно, или же все это не обязательно? Поняли, да? Вопрос состоит в том, что некоторые люди разумеют, что всякий раз, когда появляется какая-то нужда, чтобы получить от Бога ответ на эту нужду, нужно какой-то обет Богу принести. Тогда Бог ответит. Вопрос состоит, действительно ли это так, а если так, то каким должен быть обет, на какую нужду, как он должен выглядеть. Поэтому, конечно же, здесь встает ряд вопросов, что такое вообще обет, какую роль он призван играть в личных отношениях с Богом, что является причиной, по которой он дается, каким он должен быть по своему содержанию, какую выгода из вашего, моего или нашего обета может иметь Бог, и какую выгоду будете иметь вы. Ведь давая обет, вы преследуете какую-то цель, а посему, прежде чем давать сам обет, необходимо испытать не только сам обет, но и цель, ради которой следует или мы думаем его давать. Я прочту несколько мест Писания, и мы поговорим об этом. Это весьма важная часть для каждого святого человека. Притчи 20:25. «Сеть для человека поспешно давать обет и после обета обдумывать». Сеть. То есть это опасно. Если человек не подумал об обете, не исследовал сам обет и цель, содержание его, и в попыхах дает этот обет поспешно, а потом вдруг смотрит, что он не может его исполнить. И он хочет, чтобы как-то избавиться от этого обета, думая, что его можно избавить. Да, есть случаи, что определенных людей можно избавить от определенных обетов, им не будет это грех. Екклесиаста 5:3. «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни». Обратите внимание, Писание называет человека, который дает обет и не исполняет, глупым. И написано, Бог не благоволит глупому. Он разорвет отношения с человеком, который дал обет и отказался его исполнять. Он начал Богу говорить, Господи, ну, у меня не получилось. Это не человек, у которого вы заняли деньги, а потом говорите, друг, извини, ну, не получилось. С Богом такие вещи не проходят. Если вы украли у человека, вы можете примириться. Если украли у Бога, это опасно. Это смерть. Вечная смерть. Посмотрите, Иуда украл у Господа. Это самое опасное для людей, которые крадут в церкви. И когда они это делают, то там уже пощады никакой. Ведь в любое время этот вор трансформируется в предателя. То есть, почему он предал Христа? Написано, потому что был вор. Вначале он стал подворовывать, потому что Христос доверял ему. И вы что думаете, Христос не видел или не знал? Видел, знал, но просто смотрел и ожидал. Может быть, он как-то покается, может, что-то произойдет. Бог допускает эти вещи, испытывая человека, как он себя поведет. Поэтому прочту еще одно место. Второзаконие 23:21-23. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, которым сказал ты устами своими». А посему, прежде чем давать обет, следует знать, что обет должен даваться только с одной целью – чтобы Бог помог нам выполнить то, к чему Он нас призвал. Еще раз повторю. Некоторые не знают, когда обеты даются. Обеты даются, когда Бог вас к чему-то призывает. У вас есть призвание, вы конкретно знаете цель. Это Бог призвал, это не вы пред собой поставили эту цель. Это не вы захотели машину, это не вы захотели выйти замуж за этого человека или жениться вот на этой, или купить вот такой дом, или получить такую работу, или закончить этот институт, или стать проповедником, или стать пастором. Некоторые хотят евангелистом стать и так далее. Здесь имеется в виду не то, что мы хотим, Обеты даются потому, что хочет Бог. Бог призывает человека делать что-то. Человек видит, что это очень трудно, и что он не сможет сделать это, если Бог ему не поможет. И тогда человек дает обет. Это одна из сторон обета, когда он дается. Человек дает обет, или одна из сторон, когда Бог призывает его к исполнению какого-то дела, а он не может сам выполнить без помощи Святого Духа, без мудрости. И он просит Господа: «Помоги мне». И тогда он, Бог дает обет: «Если ты мне поможешь и сделаешь, тогда я сделаю то-то и то-то». Мы потом поговорим, каким должен быть обет, когда я стремлюсь выполнить мое призвание, какой обет должен быть. Сейчас я прочту еще одно место Писания, Малахии 1.14. «Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов». То есть мы пока говорим о том, какой обет, что он должен быть совершенным. Если мы что-то, обет, даем Богу, допустим, мы должны давать самое хорошее, самое лучшее, потому что если у нас есть выбор, мы должны выбрать из того, что мы хотим дать обет Богу, самое лучшее. Левитам 22, 17, 33. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому, или по усердию приносит жертву свою, которую приносят Господу во всесожжение, то чтобы сим приобрести благоволение от Бога, жертва его должна быть без порока мужского пола. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет». Обратите внимание, здесь уже речь идет о том, что обет может приноситься до того, когда вы еще не получили просимое, и после того, когда вы получили. Если ты это сделаешь, поможешь, вот тогда я принесу обет. А есть обеты даются заранее, то есть перед тем, а есть после, чтобы мы знали. Обет может даваться до достижения цели, до получения просимого, и обет может даваться после получения просимого, когда вы говорите: если ты поможешь мне, и я вот это сделаю, выполню мое призвание, к чему ты меня призвал, то тогда я отдам тебе вот то-то, то-то и то-то. Или сделаю для тебя то-то, то-то и то-то. А есть, когда обет человек приносит до того, как это нужно делать, и говорит: Господи, я приношу вот этот обет тебе, только ты помоги мне сделать вот это и это. Итак, давайте прочтем дальше. «Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь». Итак, вы видите, что здесь явно в этом месте Писания говорится, что обет как таковой приносился как для получения просимого, так и после получения. Числа 6:1-8. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилю и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Богу». А теперь обратите внимание, какой обет? Вот здесь говорится «обет в назарейство». Потому что некоторые думают, что обет всегда состоит: вот я, Господи, если машина эта продастся, то я половину отдам тебе. Только, пожалуйста, скорее бы ее сбыть. Но здесь говорится, что обеты связаны со священнодействием, с выполнением призвания. И поэтому не надо бесчестить Господа на эти вещи. Итак, здесь говорится: если я хочу посвятить себя Богу, то есть обет приношу Богу, решиться дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Богу, то здесь говорится, в чем должен выражаться обет. Вот смотрите, какой обет. Он должен воздержаться от вина и крепкого напитка. То есть он не должен употреблять алкогольных напитков. В то время алкогольные напитки употреблялись в такой степени, что 5-6 частей воды и шестая часть алкоголя добавлялась. И это называлось алкогольным напитком. В чистом виде вино древние люди, не только израильтяне, не пили. Это пили уже падшие совершенно люди. Их считали отребьем в обществе. А пили вот такое, допустим, 1:5, 1:6. Вот помните, у Артаксеркса царя он сделал великий пир на 3 дня. 3 дня и 3 ночи у него в саду, во дворце был пир. Туда были званы, значит, мужчины со своими женами и детьми. И подавалось это вино и напитки в золотых сосудах. И все пили столько, сколько хотели. И написано, питье шло чинно. Вы видели, чтобы 3 суток пить и чинно было? Да сидят, выпили по паре бутылок, и уже смотришь, голова в крови, уже одной бутылкой навернул тому, что-то не понял. А здесь питье шло чинно. Почему? Да потому что это был вот такой напиток, который, в общем-то, не вводил человека в пьянство. Он от этого не может быть пьяным. Он от этого получал наслаждение определенное, но не был пьян. Так вот, Писание говорит, что Назарей и от этого должен воздерживаться был. Далее, он не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, ничего приготовленного из винограда не должен пить. Далее, во все дни Назарейства его бритва не должна касаться головы его. До исполнения дней, на которые он посвятил себя, свят он. Должен растить волосы на голове своей. Ну, мы знаем, что в то время, значит, это было непростое занятие растить волосы на голове для мужчины. Назарей не имел права носить их растрепанными. Я изучал этот вопрос. Они должны были заплетать волосы в 7 кос. Вы помните, Самсон был Назареем, и там четко это прописывается. Он говорит, если ты 7 кос головы моей воткешь в колоду, то тогда я сделаюсь бессильным. То есть на самом деле это было не так, этим невозможно было его сделать бессильным, но сила, оказывается, крылась в вращении волос в 7 косах. Для мужчины это был позор носить, это поношение было для окружающих. Но Бог это воспринимал как-то по-другому. И мы сегодня знаем, что такое 7 кос, которые покрывают нашу голову. Это прообраз признания над собою власти Божией в лице церкви, в лице пятигранного служения, которое есть в церкви. 7 – это число церкви. 7 кос. Они растили. Но это прообраз сегодняшнего назарейства. Далее, во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен подходить к мертвому телу, потому что посвящение Богу его на голове его. Во все дни назарейства свят он Господу. Ну, мертвое тело, здесь далее написано, я не стал читать, это будь то мать или отец, брат или сестра, родственники, не имеет значения. Все могут плакать, ты не можешь плакать, ты не можешь подходить. Вот вы помните, когда Бог поразил детей Аарона, Надав и Авиуд умерли, Бог ему сказал через Моисея, не снимай покрывало с головы твоей и не плачь. Ты свят, ты не можешь этого делать. То есть, посвященный человек умирает для всех и для всего. Бог на первом месте. Мы говорим, какой обет должен быть, что такое обет. Это не пепсиколу посвятить Богу, что я не буду пить больше пепсиколы. Я был свидетелем, и вы были свидетелем, когда определенные люди выскакивали к алтарю и кричали, «Я хочу дать обет Богу, я больше не буду пить пепсиколы». Я его потом спросил, «А почему ты вот обет такой дал?» «Ну, я люблю пепсиколу, и вот я решил, и ты решил Богу отдать то, что любишь». «Или как? А ты уверен, что Богу это понравится?» «Ну и пил бы эту пепсиколу». И дальше. Соль же вот здесь в чем, не подходить к мертвому телу. Когда, что сегодня мертвое тело? Это когда человек был живой для Господа и потом умер, охладел. То Назарей, посвященный Богу, он избегает общения с такими людьми. Он избегает общения с худыми сообществами. Он избегает общения с нечестивыми. Неважно, кто они. Он будет избегать. Потому что он Назарей, он дал обет. То есть мы будем раскрывать этот обет дальше. Числа 32:17. Здесь очень интересно писаться более подробно. «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвой, положив зарок на душу свою». Из чего следует, что обет – это зарок. То есть мы потом просмотрим по Писанию, что такое обет, его определение. «То он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся. И Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Вы знаете, я дальше буду читать, но дам одну ремарку. Часто люди в церкви поначалу, когда приходят к Богу, и вот в такой душевной, эмоциональной ревности говорят: «Я даю обет Богу, я не буду замуж выходить ради Господа, я не буду жениться». А потом проходит время, и они страдают, мучаются. Они сделали это по глупости, потому что Богу это совершенно не нужно. Абсолютно. Нужно только, чтобы не выходила замуж та и не женился тот, у кого есть дар не жениться и дар не выходить замуж. Есть дарование замуж выходить и дарование жениться. Павел пишет: «Впрочем, поступай всякие, как кому Бог уделил, по дарованию». Это дарование. Ведь Павел говорит, что «я один и Варнава получили это дарование». А потом говорит: «Впрочем, каждый имеет свое дарование. Один так, другой иначе». Это не значит, некоторые берут: «Вот Павел говорил это, и имел, давайте и мы тоже будем». Но Павел потом говорит: «Впрочем, всякий имеет свое дарование, один так, другой иначе». Из этого заключается, что желание выйти замуж и желание жениться – это дарование. Но бывает, этого желания нет, но люди все равно пытаются выйти замуж или жениться, чего не надобно делать. И вот когда человек, имеющий дарование жениться и замуж, делает такое в своем невежестве, незнании, то пастор церкви вполне может снять с него или с нее подобный обет, и этому человеку не будет греха. Если пастор услышит об этом и позовет этого человека, потом, бывает, не сразу вы услышите. Лично мне приходилось снимать такие обеты, когда я услышал, а потом я узнал, что эти люди обладали дарованием замуж выходить или жениться. Я беседовал с ними и снимал с них обет, и Господь не вменял им греха, потому что Бог не преследовал цель. Написано, что это будет заблуждение последних дней, оно будет выражаться в том, что будут запрещать выходить замуж, то есть, чтобы люди сделали себя скопцами и так далее. Есть очень много вещей, где это называется обетом. Дальше прочтем. «Если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, и Господь простит ей». Это значит также, если замужняя женщина дает обет какой-то Богу, а муж услышал этот обет, он может его отвергнуть. А дальше написано, может и нет. «Обет же вдовы разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится». «Если жена в доме мужа своего дала обет или возложила зарок на душу свою с клятвою, и муж ее услышал и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж, услышав обет ее, отвергнул их, то все вышедшее из уст ее, обет ее и зароки души ее не состоятся, муж ее уничтожил их, и Господь простит ей». Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу. А теперь смотрите, мы встречаемся с обетом, что обет должен смирять душу. мы будем говорить. Вот вы уже видите, кто дал обет, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за днем, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней. Утвердил, потому что он, услышав, молчал о том. А если отвергнул их после того, когда услышал, то он взял на себя грех ее. Обратите внимание, если он молчал, сразу ничего не говорил, а потом отвергнул, то написано, тогда он взял на себя грех ее. Все уставы, которые Господь заповедал Моисею об отношении между мужем и женою его, между отцом и дочерью его, в юности его, в доме отца ее. То есть, вот уставы. Оказывается, это называется уставы, заповеди. Вот уставы, которые Бог заповедал. Теперь, есть еще много мест, но, исходя из того, что исполнение обетов призвано протекать в границах, установленных Богом, или в границах, установленных уставом, следует, что обет возводится в достоинство заповедей Божиих. А теперь я прочту вам определение обета. Я исследовал по Писанию, что называется обетом на иврите. Вот когда слово «обет», что там есть? Когда зарок, обет в разных местах, то очень много определений, что такое обет. Вот смотрите. Сам по себе обет – это повеление, заповедь и устав. Это молитва, это прошение, это просимое. Это желание, обещание, это зарок. Это жертва, это приношение и это приносимое. Это посвящение в Назарее или на служение Богу. Это воздержание и элемент смирения перед Богом. То есть обет – это какое-то воздержание от чего-то. Не совсем его не употреблять, а употреблять частично, воздерживаться. Вот, допустим, пост – это обет. Когда мы назначаем пост, вот когда Даниил назначил 3 седмицы поста, то он воздерживался, написано, вкусного хлеба не ел, вина не пил, вот именно вот этих напитков, которые доставляют удовольствие, но не делали его пьяным, потому что ему не надо было входить во святилище. Он находился во дворце языческого царя и был начальником этого дворца, и ему надо было там служить. Но здесь он отказался от всех этих вещей, то есть, чтобы проявить элемент смирения, и молился. Воздавание долга, то есть, обет – это когда вы исполняете то, что вы пообещали. Выполнение возложенных обязательств – это ходатайство, это требование справедливости, это воззвание, это вопль, это крик радости или крик горя, это восклицание – это ликование, то есть обет может быть ликованием, провозглашением, благодарностью, благодарением. И обет – это вечеря Господня, Пасха. То есть так говорится. А теперь я прочту несколько мест Писания, где мы увидим, как люди давали обеты, в связи с чем они их давали, и как эти обеты выглядели. Бытие 31, 11, 13. Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». И убоялся и сказал, «Как страшно это место! Это не что иное, как Дом Божий, это врата небесные». И встав Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом». Посмотрите, какой пространный обет. То есть практически то, что Бог обещал Аврааму, потом Исааку, он слышал обетование, которое Бог завещал Аврааму, а потом Исааку, его отцу. Теперь он практически хочет, чтобы это обетование стало частью и его. «То этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Это говорит о том, что для того, чтобы он мог оказаться в своей земле и служить Богу, выполнять свое призвание, а чтобы выполнять призвание, он должен иметь дом Божий, и он должен приносить десятину Богу. То есть приносить добровольные приношения в формате десятин. И обет заключается в том, что я это сделаю. То есть это говорит о том, что он до этого времени этого не делал. Но он знал, что это необходимо. Но причина, быть может, почему он не делал, потому что он жил в доме отца своего и не имел собственного имущества. И поэтому он не мог давать десятину. С чего он будет ее давать, когда у него нет собственного дохода и собственного имущества? У него нет ни собственного дома, у него нет ни собственных овец, у него нет жены, у него нет детей. Он живет в доме своего отца и делает все для отца. Это отец дает десятину, а он-то еще не давал. Но он понимал, что если брать призвание, и если Бог выполнит, и призвание будет продолжаться, что он будет в этой земле и возьмет эти обетования, то он должен что? Поклоняться Богу и чтить Его десятинами и приношениями. Он говорит, если ты это сделаешь, то я буду чтить тебя так, как чтил мой отец. Поэтому, видите, здесь имеется в виду, что обет дается в связи с заповедями Божьими. Он соответствует Божьей заповеди, что я буду это делать, я исполню эту заповедь. Но для того, чтобы исполнить эту заповедь, мне надо получить наследие, возможности. Бытие 31, 11, 13. Он находится в Месопотамии, почти что в рабстве у своего дяди Лавана. «Ангел Божий сказал мне во сне, Яков, я сказал, вот я». Это там, в Месопотамии. «Он сказал, возведи очи твои и посмотри, все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами. Ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возвил елей на памятник, и где ты дал мне обет». Посмотрите, Бог все это помнит и напоминает ему. Ему было очень трудно, и он не знал, как вырваться из этого рабства. Лаван полностью его обирал, он уже работает 14 лет и ничего не заработал, ничего нет. Он говорит, я это все вижу. Но говорит, ты дал мне обет, а теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей. То есть это говорит о том, что Бог говорит, а теперь иди и начинай выполнять твои обеты, возвратись, и я буду с тобою. Числа 21, 2. «И дал Израиль обет Господу и сказал, если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их». Вы знаете, что заклятие – это уничтожить все, а определенные вещи посвятить Богу. То есть оттуда ты ничего не возьмешь. То, что принадлежит Богу, тоже было заклятое. Теперь он говорит, если ты дашь мне обет, то все трофеи, которые будут, я положу заклятие на них, я не буду ими пользоваться. То, что чистое там, я отдам тебе. То есть все это отдавалось, допустим, завоевали воины, допустим, 100 тысяч мелкого скота, все отдавали в храм священникам, и этим пользовались священники. Потому что они говорили, если ты дашь нам победу, то мы готовы отказаться от этого. Почему? Потому что они знали, что Богу это нравится. Что Богу нравится ложить вот такой вид заклятия. Псалом 131, 1, 5. Давид молится такой молитвой. «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, или все сокрушения его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова». Посмотрите, какой обет давал Давид. «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам с ночам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилище сильному Иакова». Посмотрите, какой обет. Это не пепси-колу не пить. И это не машину, если продам, половину тебе отдам. А здесь надо высокая цена. Если хочешь найти место Господу, прости всех обидчиков, попроси прощения у тех, кого обидел, распрощайся со всеми тайными грехами, убери из сердца обиду и начни искать Господа. Он говорит, если ты взыщешь меня всем сердцем, найдешь. А он говорит, а я не дам сна очам моим, не взойду на ложе мое. Вы знаете, что сон – это гораздо сильнее, чем голод. А он говорит, не буду спать. Он мучил себя, он молил, он вставал, падал, опять вставал, пока Господь не вышел навстречу ему. И он говорит, вспомни, как я давал обеты. Вспомни все мои сокрушения, в которых я давал обеты. Оказывается, когда он попадал в трудные обстоятельства, он искал просто Господа в этих обстоятельствах. Поймите, только Господа. Он попал в тяжелые обстоятельства, его оболгали, враги его ищут. Ну что, просить, Господи, спаси меня от Саула? А он говорит, я искал Господа в это время. Это самое интересное, что если вы находите Господа, вы защищены от болезни, вы защищены от нищеты. Вместо того, чтобы искать не исцеление, не обогащение, а Господа. Доколе не найду места. Потому что как только вы найдете Господа, с Ним будет все. Потому что это главное. Бог хочет иногда посмотреть, а что для тебя главное? Для тебя главное материальное обеспечение, здоровое тело, или я для тебя главный? Что для тебя главное? Вот Давид и сказал, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремани, доколе не найду места и жилище сильному Иакова. Мы рассматриваем, как люди давали обеты, в связи с чем они давались и какая форма этого обета была. Еще один обет интересный, который очень много споров вызывает, особенно среди докторов богословия. Я прочту. «И был на Ифае Дух Господень». Это место Писания записано, 1 Царств, я читаю с 1 главы, с 9 стиха. «И был на Ифае Дух Господень, и дал Ифай обет Господу». Обратите внимание, он давал обет Господу, будучи под воздействием Святого Духа. Чтобы не подумали, что это что-то неразумное было, и он нечаянно это произнес, и он не подумал. «И был на Ифае Дух Господень, и дал Ифай обет Господу, и сказал». Потому что его призвали, чтобы он помог в борьбе, возглавил израильское войско. Никто не мог победить этих врагов. О нем знали, что он человек воинственный, и пришли старейшины Израилевы и попросили его, помоги нам. И написано, когда старейшины к нему обратились за помощью, чтобы он возглавил войско, то написано, «И был на Ифае Дух Господень, и дал Ифай обет Господу, и сказал, если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу, мне будет Господу, и вознесу сие на все сожжения». То есть, это Дух Святой побудил его дать этот обет. Нельзя было выдумать это, ведь можно было что-то другое сказать. Он прекрасно знал, что не собака выбежит из дому, и что ее-то приносить в жертву нельзя. Он прекрасно понимал, что у него нет сыновей, у него одна единственная дочь. А вы знаете, для еврея ребенок – это нечто очень ценное, и более ценного для них ничего нет. Для них ребенок ценнее, чем муж, ценнее, чем жена. Поэтому среди одних и тех же обстоятельств, статистика мировая, у евреев смертная, то есть детская смертность почти на нуле, в то время, когда у других народов 70% в это время смертность. Из 10-7 младенцев умирает у них почти на нуле при одних и тех же обстоятельствах. У него одна дочь. «И пришел Ифай к аммонитянам сразиться с ними». И предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Араера до Минифа 20 городов и до Вель-Керамима. И смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. «И пришел Ифай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверся тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом и делай со мною то, что произнесли уста твои. Когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим аммонитянам». И сказал отцу своему: «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца, я пойду взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Иди». Я сразу обращаю внимание, обратите внимание, что не жизнь мою, не жизнь. Я оплачу девство мое. «И отпустил ее на 2 месяца, она пошла с подругами своими и оплакивала детство свое в горах. При прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа». То есть она осталась девственницей. Очень многие полагают, что он ее во всесожжение принес. Но когда человек посвящался Богу навсегда, вот полностью, на заре и на всю жизнь, это тоже всесожжение. Но только по этому всесожжению он уже никогда не сможет волосы остричь. Он всю жизнь будет носить их. А повторяю, это довольно-таки сложно. Учитывая всевозможные омовения частые, ему надо было утром встать, вымыть свою голову, вымыть волосы, высушить, расчесать и заплести косы. И потом опять вечером вымыть. То есть постоянные омовения, постоянное, только на голову сколько уходило времени. Смазывать чистым елеем. Если при посвящении Господу во всесожжение чего-либо, когда человек давал, оказывался человек, то он приравнивался к левитам и посвящался на служение Богу на все дни своей жизни. Это говорит о том, что она была посвящена и служила при храме. То есть ей была дана какая-то работа при храме, при скинии, где она служила. То есть она стала как один из левитов, несмотря на то, что она была женщина, но так как по обету ее посвятили Богу, ее приняли на уровне мужчины. И она служила там при скинии, как левит, всю жизнь. И она не могла иметь семьи, не могла выйти замуж. И она сама на это пошла. Еще одно хочу сказать. Когда посвящался человек вот таким образом, это не значит, что у нее не было выбора. Если бы она отказалась, Ифай не имел бы права посвятить ее Богу. Надо, чтобы обе стороны согласились. Это когда вы животное посвящаете. Или когда вы посвящаете сами себя, то тогда да. Но тогда у вас тоже есть выбор. Только у животного нет выбора. Но у человека всегда есть выбор. И, допустим, она могла не согласиться, но она тут же соглашается, говорит: «Отец, я рада, что Бог сделал отмщение. Бог хотел иметь иногда вот такое нечто, что посвящается ему. Бог сделал дело, Бог дал победу, это Бог дает. А теперь Бог хочет что-то получить от этого, потому что он сказал: если ты сделаешь». Поэтому не надо судить, что она была убита. Написано: она не вышла замуж. Она оплакала свое девство, а не свою жизнь. И поэтому те богословы или те люди, которые говорят, что вот, как это так, принесли в жертву, это и мы в жертву себя приносим. Написано: представьте тела ваши в жертву. А потом написано какую? Живую, святую, благоугодную Богу. Чтобы оно осталось живым. Но чтобы жертва – это когда вы над ним господствуете. Когда вы не даете ему то, что оно хочет, а говорите ему делать то, что вы хотите. Ты будешь есть то, что я хочу, будешь есть столько, сколько я хочу, и будешь делать то, что я хочу. Вот это называется принесть в жертву святую, разумную Богу. Следующий момент. Мы рассматриваем, как обеты давались, какой формы они были. Следующий момент тоже очень интересный. Это было Судей 11:29-39, а сейчас я прочту 1 Царств с 9 стиха, 1 глава. «Если при посвящении Господу и встала она после того, когда они ели и пели в Силоме, или же священник тогда сидел на седалище у входа в храм Господень, и была она в скорби души своей, молилась Господу и горько плакала и дала обет, говоря, «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я дам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Или смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Или счел ее пьяною, и сказал ей Или, «Долго ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Или и сказал, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала, «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, я беру уже ниже, с мужем своим они каждый год ходили на поклонение, и он брал своих жен, своих детей и шел на поклонение Господу. И встали они утром и поклонились Господу, пред Господом и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Почему вспомнил? Она обет дала, что она посвятит ребенка Господу. Вот так, как Гедеон посвятил Ифай, то есть посвятил свою дочь Господу, точно так Анна должна была посвятить Самуила навсегда. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она от Господа «Я» и спросила его. И пошел муж ее Елкана и все семейство его совершать годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему, «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». Смотрите, она сказала мужу, муж мог отменить это. Муж мог немедленно отменить, сказать, «Нет, ты этого не сделаешь. Это мой сын, от тебя первенец». Я этого не допущу. И сказал ей Елкана, муж ее, «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не скорнешь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». Он, наоборот, утвердил. Он понимал, что ей сложнее будет расставаться. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. То есть, вскормить грудью. Вот как только отнять от груди, тогда нужно и отдавать его. Когда же вскормил его, пошла с ним в Силом, взяла 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина. Она знала, что при посвящении нужно вот эти принести этих животных в жертвоприношение. 1 ефу муки, мех вина, и пришла в дом Господа в Силом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привели отрока к Илию, и сказали, «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу, о сём дитяте молилась я. Исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. И мы с вами знаем, что произошло через это посвящение, через исполнение этого обета. Этот человек стал священником, царем и пророком, главным пророком Израиля, главным царем. Он был как царь, поэтому он помазал впоследствии Саула в царе и Давида в царе. Это был величайший человек и величайший муж. То есть вот это то, как обеты, что такое обеты. Один из обетов, который мы с вами дали, это было крещение водою. Это был обет. Те обеты, которые мы даем Господу и говорим: «Господи, я прощу моего обидчика», это тоже обет. Когда вы говорите: «Господи, я возмещу убыток, нанесенный мною», это тоже обет. Когда вы что-то не делали, нарушили какую-то заповедь, и потом говорите: «Господи, прости меня, отныне я буду исполнять ее, я восстановлю мои отношения с Тобою», это тоже обет. То есть мы увидели, что обеты даются часто по нарушенным заповедям или для того, чтобы выполнить свое призвание. Поэтому не надо низводить обет и договор между собою и Богом на уровень плоти, чтобы что-то получить для плоти. «Я тебе дам, если ты сделаешь вот так-то и так-то». Вы можете это независимо, не как обет делать, а просто в сердце своем решить, Бог это видит. Но не надо это возводить в ранг обета, потому что обет – это нечто священное, связанное в богослужении и в исполнении своего призвания. У меня осталось еще ряд вопросов, которые я буду продолжать в следующую пятницу. Теперь склоним наши колена, у нас есть хотя бы несколько минут, и помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя сегодня за возможность слушать Твое Слово, проникать в Твои глубины для того, чтобы быть свободными от греха, быть свободными от обиды, научиться исполнять Твою волю, научиться исполнять Твои заповеди, приблизиться к Тебе, наступить на врага своего, кто бы это ни был, будет ли это болезнь, будет ли это нищета. Позволь нам найти и познать Тебя в Твоих исцелениях для народа Твоего. Да раскроется источник Галаада, Твой священный бальзам для святых Твоих, для народа Твоего, чтобы Ты мог явить славу Свою и при явлении славы Своей не поразил народа Своего, а напротив, чтобы слава Твоя защитила наследие Твое от тех напастей, которыми они наказались. Да будут исторжены все беды, да будет полная победа над всеми бедами в народе Твоем. Да будет он избавлен от скорбей, которые Ты допустил в жизнь его. Да будут исцелены раны и боли народа Твоего. Да воссияет слава Твоя на народе Твоем. Да явится милость Твоя. Да не оставит Господь Слово Своего. Да возревнует о Церкви Своей. Да не успокоится до тех пор, пока не выполнит благое слово о ней. Да прославится величие Твое в народе Твоем. И народ Твой да поклонится пред Тобою и да прославит Тебя. Да исполнит обеты Свои, да принесет их пред лицо Твое. Слава милости Твоей, благодарим Тебя, слава. Яви нам величие Твое в милости Твоей, и мы будем поклоняться пред Тобою и радоваться. Позволь нам исполнить наше призвание, быть светом и быть солью. Научи нас наступать на всякую силу вражью. Научи нас радоваться тому, что Ты у нас есть. Научи нас наступить на нашу печаль и отбросить наши требования. Научи нас переносить трудности, страдания и боль. Да прославится величие Твое и милость Твоя в нас, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.